Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута в Москве. 15 марта. Погода такая вот весенняя, все тает. И вспоминая весну, праздник весны, еще раз благослови Господь всех наших сестер. Будь они мамы, бабушки, дочери, внучки, сестры, какими, в каком бы статусе вы ни были, благослови вас Господь. Спасибо за то, что вы есть. За вашу любовь, труд, верность, послушание. Ну, я так с задержкой, потому что 8 марта у меня выпало как раз-таки на праздник, эфира не было. Очень хотелось бы поздравить, потому что, ну, как-то вот не всегда сестры получают должное уважение. Хотя в нашей стране, конечно, труд женщины и вообще быть женщиной довольно-таки витиеватая история. Ну и вот как-то думая об этом, думая о том, как готовиться к Пасхе, я набрел на книгу «Есфирь», которая меня потрясла именно своим контекстом, потому что, знаете, как вот мы в такой век клипового мышления живем, все разорвано на какие-то такие вот цитаты, и в том числе Священное Писание, что мы там знаем «Есфирь», знаем об ее подвиге, примерно представляем себе Мардохея, хотя, например, в той же самой книге «Есфирь», оказывается, Мардохей упоминается чуть ли не 58 раз, и, по сути дела, он такой, ну, как серый кардинал, а, по сути, он является такой ролевой моделью, какой должны быть зрелые верующие, потому что, как верят иудеи, он член Синедриона, он знал многие языки, и поэтому был способен понять наречие двух слуг, которые замышляли убить царя и говорили на своем наречии, не опасаясь того, что кто-то их вообще узнает. То есть эта книга поднимает даже вопрос ценности образования и ценности языков. Вот. И, по сути дела, Мардохей такой вот человек, который во многом сделал эту книгу, ну, вообще интересной. И вот этот тандем, да, Мардохея и Есфирь, потому что Есфирь потерял родителей, Мардохей, будучи при дворе, будучи, как сегодня мы сказали, в шоколаде, мог бы не париться со своей родственницей, но он усыновил ее, обучил настолько прекрасно, что когда надо, Есфирь слушала Мардохея, их отношения были достаточно глубокими, чтобы Мардохей мог сказать такие серьезные, знаете, вот слова, что если ты сейчас стручишь, да, отсидевший в царском дворце, то спасение от Бога, оно придет. Вопрос другой, где ты будешь в этом спасении? И вот я часто задаюсь вопросом, а какой глубины, да, какое доверие мои отношения там с людьми, особенно с коллегами, вот, с какими-то соратниками моими, можем ли мы говорить друг другу правду. То есть это такая книга очень интересная. Но мне бы хотелось посмотреть на праздник Пурим, который как раз-таки 6 марта праздновали иудеи, да, 6-7. И вот с этой стороны посмотреть на книгу «Есфирь», мы не один раз о ней будем говорить. Сегодня поговорим о таком широком контексте и самом празднике. И будем читать 9 главу с 20 стиха, где этот праздник устанавливается. Мардохей записал эти события, это Есфирь 9.20, и послал письма ко всем иудеям во всех провинциях царя Ксеркса, и ближних, и дальних, чтобы они ежедневно праздновали 14 и 15 дни месяца Адара, как время, когда иудеи избавились от своих врагов, и как месяц, когда скорбь их обратилась в радость, а их плач в праздник. Он написал им, чтобы они соблюдали эти дни, как дни пиршества, радости, и посылали друг другу съестные дары и подарки бедным. И вот основной мотив этого праздника, да, что вот избавились иудеи от своих врагов, и скорбь обратилась в радость, плач в праздник. И здесь есть параллели с книгой Иосифа, да, потому что Исфирь, как и Иосиф при дворе, и Моисей, кстати говоря, обрела благословение, благоволение, отучились и стала такой вот очень важной фигурой, хотя, в общем-то, никогда при дворе до этого не было. И здесь повторяется лейтмотив первой книги Бытия, да, которая заканчивается в 50-20. «Вот вы умышляли это все во зло, а Бог обратил это в добро, чтобы спасти жизнь большому количеству людей», там, да, это добавка в 45 главе, в 5 стихе. Ну и, конечно же, книга Откровения заканчивается точно таким же преображением реальности, когда скорбь обращается в радость, а плач обращается в праздник. Так и у иудеев появился это обычай делать то, что написал Мардохей. Ведь агагитянин Аман, сын Амедаты, враг всех иудеев, замышлял против них, чтобы погубить их, и бросал пур, то есть жребий, об их искоренении и погибели. Но когда Исфирь предстала перед царем, он отдал письменные повеления, чтобы злой замысел, который Аман задумал против иудеев, обратился против него самого, и чтобы его и его сыновей повесили на виселице. Так эти дни были названы Пурим от слова «пур». Из-за этого письма и из-за того, что они сами видели, что с ними произошло, иудеи установили такой обычай для себя, для своих потомков и для всех, кто бы к ним не присоединился, непременно соблюдать эти два дня каждый год, как было записано в установленное время. То есть речь идет о 5 веке до Рождества Христова, вот и считайте, 25 веков этот праздник празднуется. Эти дни следует помнить и соблюдать в каждом поколении, в каждой семье, в каждой провинции и в каждом городе. Напомню, что на тот момент империя была 127 провинций, то есть как Римская империя в свои былые дни. Эти дни Пурима не должны отменяться у иудеев, и память о них не должна исчезнуть у их потомков. Царица Исфирь, дочь Афихаила, вместе с иудеем Мардохеем во всей властью написали подтверждение этому второму письму о Пуриме. Иудеям в 127 провинциях царства Ксеркса были разосланы письма с пожеланиями мира и безопасности, чтобы учредить эти дни Пурима в должное время, как предписали иудеям иудей Мардохей и царица Исфирь, и как они сами постановили для себя и своих потомков относительно времен поста и сетования. Повеление Исфири подтвердило, что эти установления о Пуриме, и это было записано в свиток. Ну вот еще один такой момент, говорящий про Мардохея, что эта книга записывается с такими словами, заканчивается такими словами, в Исфири 10.3. «Иудей Мардохей был вторым после царя Ксеркса, он был велик среди иудеев, и множество соплеменников глубоко чтило его, потому что он трудился на благо своего народа и говорил ради благополучия всех иудеев». Вот это очень интересно. Почему? Потому что член Синедриона Мардохей остается в плену в тот момент, когда уже Ездра выводит первую партию иудеев восстанавливать Израиль, Иерусалим и храм. И в этом контексте историческом книга, конечно, становится очень интересной, потому что речь идет о людях, которые, ну, на первый взгляд, не повиновались Господу. Они так хорошо жили, можно было бы сказать, в общем-то, это было бы правдой, что им идти куда-то там, да, вот этим маршем обратно в Иерусалим, на развалины страны, да, вот которой 70 лет, в общем-то, была пустая во время плена, ну, не было никакого смысла. Вместо этого они веселились на пирах Ксеркса, который, по-моему, 6 пиров в этой книге. Первый пир длился 180 дней. Можете себе представить? Полгода, 6 месяцев. Царь, устраивал пир для того, чтобы люди забыли о его поражениях, вот, и наслаждались величием его империи. Такая вот пыль в глаза опускание. Вот. И многие иудеи остались и пировали на этих, в общем-то, пирах, наслаждались тем, как хорошо они живут в империи, и отказались исполнять божественное повеление. Но Мордехай был человеком, который трудился на благо своего народа и говорил ради благополучия всех иудеев. Возможно, он понимал, что если вообще никакого влияния при дворе не будет хороших людей, то все может быстро повернуться в другую сторону. Тут вот очень интересно, наверное, уже на небесах вечности мы поймем весь этот замысел Мордехая, насколько он действительно сознательно сделал то, что он сделал, оставшись. Да, так же, как, например, мы знаем, что в советские времена были люди, там тот же самый Сергей Сергеевич Аверинцев, которым не давали возможности. Это был такой договор между интеллигентами, как я понимаю, это, чтобы они оставались на своих местах и влияли, писали энциклопедии, выступали в университетах с лекциями для того, чтобы влиять, в общем-то, на публику. Ну, это вот такое, может быть, отступление от песни. Ну, чем интересно книга «Гесфирь» в данном случае, что ее герои – чванливый и переменчивый Ксеркс, мелочный злодей Аман, достигающая подобно сказочной Золушке царского величия Эстер и праведник Мордехай, который замешан в интригах при дворе восточного деспота. Комментаторы отмечают, что во всей книге «Гесфирь» нигде не упомянуто имя Всевышнего. Вот, поэтому неудивительно, что ее вхождение в канон даже Ветхого Завета было трудным, что уж говорить про Новый Завет. Да, вот признание протестантами, если так можно сказать, да, ее благословение. И Ксеркс действительно, как считают сами иудеи, был очень человеком таким низким, да, вот с таким рабским мышлением, как сегодня бы сказали, потому что даже правя великой империи, занимая такое огромное положение, он имел вот эту какую-то истерическую небезопасность. Писал какие-то странные указы, наказывал свою жену за то, что она пришла, не пришла по его приказанию. То есть всю книгу мы видим его как таким вот ребенком, который веселится или злобится. То есть вот безумство, да, людей, которые отступают от Бога. И это еще одно напоминание нам, что даже высокий пост, он не спасает от того, что мы находимся, знаете, как в нецелостности личности. Потому что очень многие люди, ну, мне говорили и продолжают говорить, что ну что вы от меня сейчас спросите какой-то там правильной жизни, вот. Ну, как бы, задачи, которые вы передо мной ставите, маленькие, служение у меня какое-то, ну, там, не до служения. Вот когда будет у меня великое служение, вот когда я буду звездой, я тогда всем покажу. Вот здесь мы видим, что Ксеркс становится, ну, очень влиятельным человеком, но это не спасает его от всего того, что происходит у него внутри. Вот. И что интересно еще, если говорить о празднике Пурим, то мудрецы иудеи говорят, что если отменить все праздники религиозные, да, Рош ха-Шана, Песах, да, то Хануку и Пурим не отменят никогда. Вот это для меня самое удивительное было, что по мнению иудеев Пурим – это вечный праздник, он не будет отменен никогда. Уникальность этих двух праздников именно в том, что о них не сказано в Торе, и в том, что эти праздники отмечают неявные чудеса, то есть чудеса, которые не носят сверхъестественный характер, и при том произносят на них благословение. Вот это самое интересное, мне кажется, это то, что делает эту книгу такой удивительной. Такое чудо нельзя определить как скрытое, ведь оно явно и публично, поскольку в эту категорию оно попадает от того, что произошло великое избавления Израиля. То есть, если мы посмотрим на эту книгу, то не происходит никаких чудесных событий, где Бог нарушает естественный порядок вещей. Там, ну, солнце не останавливается, вода не превращается в кровь, не приходят какие-то лягушки, не летают ангелы. Просто происходит цепь таких вот неявных совпадений. И вот в книге «Исфирь» во всех подробностях описан механизм, приведший к избавлению. В описании присутствуют все детали, не пропущен ни один винтик, приведены все причинно-следственные связи между явлениями. И вот для иудеев книга «Исфирь» – это такой вот эталон, да, ролевая модель, если хотите, можно сказать, для того, как жить вот в этом мире. И вот что они еще говорят. Вчитываясь в Мегилат Эстер, ну или в книгу «Исфирь», мы замечаем, что каждое событие внутренне связано с последующим и предыдущим. Складывается впечатление, что каждый винтик находится на положенном ему месте, каждая ось направлена туда, куда нужно. И несмотря на все это, перед нами чудо. То есть в этом удивительный феномен, который эти книги нам представляют, что есть такие чудеса, которые-то и чудесами назвать нельзя на первый взгляд, которые настолько влияют на людей верующих, что это влияние, да, происходит спустя, ну, для нас 25 веков. Это удивительно на самом деле. И вот что дальше говорят иудеи. В чуде Пурима нет ничего сверхъестественного. Оно облечено в оболочку обыденного, естественного и материального. Оно выглядит как последовательность обычных событий, лишенных направленного вмешательства провидения. С другой стороны, мудрецы чрезвычайно высоко оценивают Пурим вплоть до того, что по их утверждению, приведенному в Иерусалимском Талмуде, в будущем упразднятся все книги пророков Писания, за исключением свитка Исфирь. Представляете? И более того, что, наверное, самое большое удивление, которое вызывают эти законы Пуримы, что во все праздники нам заповедано Торой радоваться, как они говорят, однако ни в один праздник, кроме Пурима, нет предписаний пить, пока не перестанете отличать Мардохея от Амана, то есть мудреца, праведника от беззаконника. Ну, на всякий случай, давайте мы так вот краткое резюме книги сделаем, чтобы было понятно, с каким материалом мы будем работать и осмысливать. И я надеюсь, что это вот вам даст такой вот импульс, что ли, вдохновение почитать книгу «Исфирь». Это удивительную книгу, вот, хотя, ну, мне потребовалось много времени понять ее удивительность, потому что, ну, как-то читаешь, ждешь чего-то такого сверхъестественного, ничего такого сверхъестественного не происходит, но потом со временем начинаешь задумываться и понимаешь: ого, так тут все сверхъестественно. Ну, давайте даже начнем с самого простого. Как собрать всех иудеев в одном городе, чтобы они постились и молились за спасение, о котором еще пока никто не знает, потому что про указ Амана знал только Исфирь и Мардохей, ну, сам царь Аман. Представьте, что вот взять, например, ну, даже не Москву, давайте какой-нибудь поменьше город возьмем, и попросить всех верующих поститься и молиться для сохранения, ну, жизни, или там, ну, я не знаю, для благословения страны. Мне кажется, что вот эти, как бы, самые понятные для христиан действия, пост и молитва, да, они самые сложные в организации. Здесь, в этой книге, мы видим, как все постятся, все молятся, никто не задает вопросы. Это одно из чудесных совпадений в этой книге, которое приводит к глобальному чуду, освобождению иудеев от своих врагов. Ну или давайте возьмем более сложное совпадение. Даже сегодня, когда все можно проверить в интернете, да, вот зайти там, я не знаю, там, на сайт всех, где написаны все пасторы, все руководители союзов, да, и точно убедиться, например, ну, что Клименко Алексей является Клименко Алексеем. Вот тогда же это было сделать очень сложно. И представьте, что Есфирь и Мордехай писали письма в 127 провинций. Они разослали иудеям, что нужно делать для сохранения своей жизни. Во-первых, письма быстро дошли. А вы представьте себе, да, чтобы, ну, например, из Сирии в Грецию письмо доставить, ну, обычным там всадником, я не знаю, пароходом, или куда еще можно доставить, или из какой-нибудь, я не знаю, Сирии сегодняшней в Египет, например, да, тоже пешим путем, спутником, ну, с этим человеком, который несет письмо, может случиться все, что угодно, ведь они пользовались не курьерской царской почтой, они пользовались какой-то своей почтой, наверняка там как-то с караванами передавали. То есть начнешь даже анализировать какую-то вот одну деталь этой книги и понимаешь, что действительно это чудо, это чудесные какие-то совпадения, как бы сказали светские люди, удача, да, стечение обстоятельств. И вот вся книга построена на этих стечениях обстоятельств, которые приводят к невероятному чуду. Ну, и так про книгу. Есфирь, прежде Гадасса, да, вот Есфирь – это звезда, значит, была родственницей и воспитанницей еврея Мордехая, жившего в Сузе и однажды спасшего жизнь царю. Когда царь выбирал себе новую жену вместо отвергнутой им гордой Астинии, выбор его пал на Есфирь, которая тогда и получала свое новое имя «Звезда». Возвышение иудейки возбудило зависть и злобу у некоторых придворных и особенно у Амана Амаликитянина, воспользовавшегося властью с крайним высокомерием и деспотизмом. Раздраженный тем, что Мордехай относился к нему без раболепства, Аман решил погубить не столько его самого, но и весь его народ и добился согласия царя на издание указа об истреблении евреев. Узнав об этом, Мордехай потребовал от Есфири, чтобы она заступилась перед царем за свой народ. Да, вот этот героический подвиг, который совершает Есфирь в 4 главе. Мужественный Есфирь под страхом потерять свое положение и жизнь, вопреки строгому придворному этикету, является к царю без приглашения и убеждает его посетить приготовленный ею пир, во время которого она обратилась к царю с просьбой о защите. Узнав, в чем дело, царь приказал повесить Амана на той виселице, которую он приготовил был для Мордехая. А в отмену указа об истреблении иудеев был разослан новый указ о праве для иудеев сопротивляться исполнению первого, потому что царский указ нельзя было отменить. Да? Вот указ, который был издан об уничтожении иудеев, можно было только переписать другим, что, в общем-то, и было сделано. В силу этого указа иудеи с оружием в руках восстали на защиту своей жизни и избили множество врагов. Причем и 10 сыновей Амана подверглись одной участи со своим отцом. Это очень интересная книга именно вот в этом отношении, что происходит освобождение народа. Еще мне понравилось, ну как понравилось, даже шокировал, я бы сказал, одно из толкований ценности этой книги раввинами. Вот какую историю они приводят. Однажды рабби Зейра пришел в гости к Рава, и они вместе праздновали Пурим. И напились они до такой степени, что Рава встал и зарезал рабби Зейру. Только тогда он понял, что сделал, устрашился, протрезвел и стал молиться Всевышнему, чтобы рабби Зейра ожил. Бог сделал ему милость и оживил рабби Зейру. На следующий год стал Рава снова звать рабби Зейру к себе в гости праздновать Пурим. Но рабби Зейра отказался и сказал: «Не каждый год случается чудо». То есть чудо, которое меняет естественный ход или порядок вещей, как здесь возвращение к жизни мертвого человека. И вот что говорят дальше иудеи. Действительно, планировать свою жизнь в надежде на чудо нельзя. Но это касается только чуда, связанного с нарушением закона природы, как это было в истории с рабби Зейрой. Что же касается скрытых чудес, то есть совпадений маловероятных на поверхностный взгляд событий, то они происходят с нами постоянно, и надеяться на них совершенно необходимо. Но, надеясь на естественное чудо, нам следует помнить, что оно происходит совсем не автоматически. Для того, чтобы помочь чуду осуществиться, мы должны действовать на пределе наших сил и возможностей, иногда даже ставя в опасность свою собственную жизнь, как это делали Мордехай и Эсфир. Чудо же состоит в том, что наши действия, вопреки естественным ожиданиям, действительно приводят к успеху. Здесь хочется вот вспомнить то, что я говорил 3 года назад, когда началась пандемия, да, вот один из раввинов сказал самую главную заповедь своим ученикам: «Живите так, как будто Бога нет». Ученики переполошились и сказали: «Рави, что ты тут говоришь? Пожалуйста, растолкуй, что ты имеешь в виду». И тогда Рави сказал, что очень часто, когда люди приходят к вам в нужде, вы говорите: Бог поможет», и ничего не делаете. Так вот, живите так, как будто Бога нет. Когда люди приходят к вам в нужде, помогайте этим людям. Не перекладывайте свою ответственность на Бога. Тут вспоминается сразу Новый Завет, Иоанн, который говорит, что как, если ты говоришь, что ты любишь Бога, можешь затворять свое сердце от брата, который в нужде. Вот такие интересные хитросплетения, скажем так, Ветхого и Нового Завета и того, что говорят раввины. И вот еще несколько таких вот вещей, знаете, как, которые помогут понять всю книгу немного иначе. Смысл вообще самого праздника, потому что назван он Пурим или жребий, или судьба. И вот как иудеи для себя это все понимают. И мне кажется, что в этом понимании очень много для нас полезной информации. В греческом представлении судьба – это то, что неизбежно осуществится. Да, вот рок, судьба, там судьбу не изменить, так на роду написано, вот так звезды сошлись. А в еврейском понимании судьба – это то, что Бог непременно пошлет нам испытание. А что из этого осуществится, зависит в большей степени от нас самих. И в этом же смысл того, что праздник называется Пурим. Потому что бросание жребия кажется вещью совершенно вторичной. Ведь гораздо большее действие приходится на долю Мордехая и Эсфир. Так почему бы не назвать праздник День Эстер или День Эстер и Мордехая? Или Мордехая? Почему он Пурим? В чем важность Пура? Сказано, что Пур – это Гораль по-еврейски. Да, вот еще. Бросали жребий, который судьба. Только эта судьба не в греческом смысле, что непременно случится так-то и так-то, а в еврейском, что непременно будет вызов, а остальное зависит от нас. И поскольку весь смысл праздника именно в том, как евреи ответили на этот вызов, поэтому и название праздника – Пурим. Не праздник жребия, а праздник ответа на вызов судьбы. Вот такие удивительные слова. Знаете, тут вспоминается сразу Авраам, когда Бог видел его и говорит: «Посмотри над звездами». Да, вот как у нас «посмотри на звезды», а там «посмотри над звездами». Почему? Потому что Авраам из Ура Халдейского. На тот момент уже была астрология. И как-то Авраам понимал, что на роду написано, то не изменить. И Бог ему говорит: вот ты посмотри на эти звезды, что говорят звезды, с моей точки зрения, с точки зрения моего величия, с точки зрения моей безграничности, и как-то живи, опираясь на это. И в этом важность этого праздника, что да, мы понимаем, что мы живем в искалеченном грехом мире, трудности будут. Несправедливости будут, аманы будут, но не в этом наша судьба. Наш вызов, наша судьба именно в том, как мы на это отзовемся, опираясь на верность Божью, на мудрость Божью, на славу Божью, на любовь Божью, на заботу Божью. И вот несколько уроков Пурима, которые я надеюсь успеть прочитать до конца передачи. Ну, первое – это праздник спасения иудеев от рук врагов. Праздник избавления от злодея Амана и амаликитян, ненавидящих евреев. Пурим учит, что евреи никогда не могут чувствовать себя в безопасности, потому что в среде любого народа может стать новый Аман, который захочет уничтожить евреев. Ну и мы знаем с вами, что, в общем-то, до середины 20 века, да, после военных 50-х годов, пока не начался формироваться государство Израиль, евреи нигде не могли чувствовать себя безопасно. Но есть такое место, да, вот государство Израиль, где действительно евреи могут чувствовать себя безопасно. И если вспомнить исторический контекст, да, что еврейская земля была разрушена, храм и город был разрушен, и часть народа отказалась выходить и заниматься возрождением государства. Вот этот урок, он очень важен, что пока евреи не сильны, не собраны воедино в своем государстве, под своим руководством, да, под охраной своего народа, то они всегда будут не в безопасности, и поэтому надо выходить. Надо строить, надо укрепляться. И здесь мы вспоминаем то, что говорит книга Притчи, что если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. То есть важно укреплять постоянно свою силу, так же, как другое повеление из книги Притч, что праведный укрепляет силу свою. Что из слабой позиции, ну, как-то у нас вообще нет никакого выбора, поэтому самое мудрое, что мы можем делать, постоянно укрепляться. Почему еще Аман и Амалик? Аман олицетворяет амаликитян, потому что амаликитяне – это люди, которые имели к иудеям жуткую, необъяснимую, жестокую ненависть. Это был единственный народ, который по выходу из Египта преследовал уставших, отбившихся от общего каравана иудеев. Вот почему Амалик в Библии и для иудеев – это вот злейшие враги. Да, вот Гитлер был воплощением Амалика вот своей необъяснимой жестокостью и попыткой уничтожить вообще народ израильский. И вот первый урок, что пока иудеи слабы, пока они не вместе, пока они на своей земле, всегда существует страх того, что они будут уничтожены. Кроме того, Пурим – это праздник единства евреев, и тем самым он учит нас, что только усиление чувства глубокой цельности еврейского народа вместе с усилением ненависти к Амалику, то есть корню зла и нечистоты в мире, только они дают евреям силу выстоять в этом противостоянии. Далее, на более глубоком уровне, Пурим – это праздник божественного управления миром, и книга Исфир показывает нам, что то, что кажется случайным, на самом деле есть пути божественного проведения. Да, вот эти вот совпадения, которые в книге немало. И вот что дальше они пишут. Что мы ощущаем себя не в хаотическом, бессмысленном мире, но в мире строгом и гармоничном. В мире глобально целесообразном, в котором каждая деталь соответствует другой, и каждое звено связано с предыдущим. Это понимание глобальной осмысленности мира и, следовательно, каждой отдельной жизни дает нам книга Исфир. И это для нас и есть чудо Пурима, да, когда мы за всей разорванностью событий, за всей непоследовательностью, за всей вот такой распределенностью на части видим целостную картину, что Бог, Он все равно руководит этим миром, не напрасно ведутся язычники, не безбожники замышляют тщетно, как в 13-м псалме сказано. И вся книга отражает события 9 лет. И когда мы ее читаем сразу, мы видим эти нити и последовательность событий, можем видеть полную картину. Но вот здесь очень важно обратиться, наверное, к своей жизни и действительно проанализировать, а мы смотрим на свою жизнь вот такой же целостностью. Можем ли мы видеть вот эти нити, да, божественного провидения? Вот даже взять последние 3 года сложные, да, вот 2 года пандемии и 1 год специальной военной операции. Вот какие закономерности мы видим? Какие важные вехи мы помним? Насколько мы понимаем все это и руководствуемся этими закономерностями, ну, в обычной жизни, тем более понимая, что есть 2 уровня этих вещей, то есть причины и следствия, внешние и внутренние, происходящего с людьми и то, что делает Господь. В этом отношении книга «Пурим», конечно, это прямо учебник. Еще одно такое вот интересное наблюдение, которое делают для себя иудеи, и это связь Пурима с Песахом или Пасхой, то есть как физическое и духовное избавление. Еврейская традиция указывает нам тесную связь Пурима с идущим после него Песахом. Мы должны присоединить празднование физического избавления, являющееся основой Пурима, с празднованием духовного избавления, отмечаемого в Песах. В еврейской традиции эта связь Пурима и Песаха объясняется тем, что человек должен перед Песахом дать возможность своей душе проявиться в вещах глупости, деврей штут, как они называют. Деврей штут – это, конечно, не просто глупость. Это выражение надо понимать как спонтанное поведение, не ограничивающее себя жесткими рамками. Спонтанное раскрытие внутренней энергии является необходимым для того, чтобы усилить эту энергию. А без этого невозможно придать ей нужную форму и обрести мудрость. Вот почему Пурим, праздник спонтанного веселья, должен предшествовать Песаху, празднику Седера, то есть порядка. Ну и с этим связано повеление, что можно напиваться, да, вот в праздник Пурим. Почему? Потому что, когда мы напиваемся, защиты снимаются, как вот у нас даже в народе говорят, что у трезвого в голове, у пьяного на языке. То есть в этом смысле, когда иудеи веселятся, проявляется то, что у них там спрятано неосознанно. И тогда с этим багажом реальности того, что есть на самом деле, они хотелось бы иметь, они приходят в день покаяния каяться. Ну, вот такая теория, хотя я не рекомендую никому заниматься празднованиями праздника Пурима, потому что вся книга, в общем-то, Эсфирь, да, вот со своей 6 перами, все злоключения с героями этой книги, ошибки и глупости происходят именно в тот момент, когда они занимались возлиянием. То есть тут сама книга говорит нам то, что много-много раз повторяется, в общем-то, в Священном Писании, особенно в книге «Притч», что не царям пить вино – это не царское занятие. Еще очень интересный такой вот момент ценности Пурима, почему он превосходит по своей ценности даже Песах или празднование Пасхи. Пурим – событие, происшедшее неожиданно, стихийно, непредсказуемо при пробуждении снизу, то есть в результате действий самих людей. И в этом он полная противоположность Песаху – событию, ожидаемому заранее, то есть за 400 лет предсказанному Богу Аврааму, происходившему под давлением сверху, то есть по однозначно проявленной воле Бога. И хотя завет, то есть союз Бога с еврейским народом, был установлен при событии Песаха или исхода из Египта, эта связь Бога с еврейским народом не была еще полной, пока не настал Пурим. Почему? Еврейская традиция подчеркивает, что пока евреи не проявились автономно, самостоятельно, спонтанно, их связь с Богом не была полноценной. То есть пока евреи не объединились защищать себя и защищать какие-то свои ценности, да, вот свою народную идентичность, они еще добровольно, да, вот как Павел говорит в Римлянах, мы благодарим Бога за то, что вы от сердца стали послушны тому образу учения, которое мы вам передали. Потому что как-то коня можно привести на водопой, да, сверху можно там директивно что-то наговорить, но вот усвоение этих директив, да, вот предложенного, оно зависит от самого человека. И в этом отношении то, как, в каком состоянии находятся иудеи, да, вот в этой книге, в книге Исфири, очень важно. Когда людям кажется, что оставил Господь эту землю и в мире заправляют закон джунглей или право сильного, это час великого испытания. В дни Мардохея и Эстер Амалик Аман находился на пике своего могущества. Аман, высказавший вслух тайные пожелания, Ксеркс был всесильным правителем. Амалик, правивший в мире, стремился сломить народ Израиля, оторвать его от его духовных корней. Вне всякого сомнения, в те дни евреям все вокруг представлялось темным и беспросветным. Казалось, весь мир против них, и нет никакого способа спастись от беды. В отличие от дней исхода из Египта, в которой происходило откровение, в дни Пурима тьма была двойной – наружная и внутренняя. Неизвестность и невозможность сделать что-то, чтобы изменить свою участь. Мне кажется, вот в этом эта книга, маленькая книга, очень полезна для нас, потому что вот пребывая в трех последних годах такой вот неопределенности и разрушения всякой стабильности, ну и в наши сердца может закраться безнадега. И понимание, ну, как бы, а что уже, ждать лучшего, ничего нельзя изменить, ну, как-то надо прятаться, вот, да, разъединяться, ну, и как бы наслаждаться жизнью. Это то, чем евреи занимались в плену на тот момент времени, к концу 70-х годов, даже больше, потому что, когда первая часть вышла восстанавливать Израиль, другие остались в Вавилонской империи ходить по пирам. И именно в этот час, когда Амалик угрожает завоевать весь мир и кажется, что он на это способен, усиливается внутренняя искра, частица свыше, которая присутствует в душе каждого еврея. Внезапно Амалик утрачивает свое место в душе еврея, еврей отвергает предложенный Аманом соблазн уподобиться ему самому, теперь он готов пожертвовать всем ради сохранения своего еврейства. То есть, когда тьма сгустилась, евреи поняли, что либо я веду ее в ЗАГС, либо она меня к прокурору, да, вот либо мы отобьемся от этих, от этого Амалика внутри и снаружи, либо он нас поглотит, евреи смогли пробудиться. И вот эта готовность евреев к самопожертвованию ради сохранения верности Всевышнему и его закону Торе, да, это более глубокое и внутреннее возвращение к Творцу, нежели получение Торы на горе Синай. Тора, которая была дана на горе Синай с использованием принуждения, теперь принимается всем сердцем, несмотря на сокрытие и тьму в дни Мордехая под тенью Амана. Все противящиеся силы сражались против Израиля и его веры, и тем не менее евреи отказались от своего эго и даже от стремления к выживанию, и вернулись к изначальной ситуации, да, вот верности Богу, своему народу, своей идентичности. И вот почему для иудеев праздник Пурим подобен дню Йом-Кипур. В свете того, что откровение явилось результатом великого самоотречения евреев ради единого и того, что оно приравнивается по внутреннему значению к дарованию Тору на Синае, становится понятно удивительное высказывание, которое можно часто услышать. Йом-Кипур, то есть день искуплений, это день как Пурим, да, Кипур. Сравнение при этом, самый святой день в году рассматривается лишь как подобие Пурима, на первый взгляд кажется очень странным. Но осознав, насколько масштабно было проявление сущности еврейской души в событиях Пурима, когда народ Израиля достиг вершин самоотречения ради Всевышнего, мы понимаем, в чем сходство Пурима с Йом-Кипуром, то есть временем, когда евреи стремятся приблизиться к Богу. Так проясняется, почему мудрецы многократно давали самую высокую оценку этому дню, который не будет отменен никогда. В это время евреи побеждают не только земного Амалека, материализовавшегося в Амана, но и Амалека духовного, воплощающего соблазны и ереси неверия. Да не будет у него никогда власти над Израилем или власти над Израилем вовек. Интересно, правда же? И когда вот осознаешь такой контекст этой книги и такие уроки, конечно, книга читается совершенно по-другому. И даже несмотря на то, что имя Господа не упомянуто, мы понимаем, что все очень-очень-очень интересно. И мы, вот, молятся и постятся Мордехей, Исфирь просит евреев Сус молиться. И вот это очень интересно, что Исфирь велит Мордехаю поститься и молиться, и говорит, что она со своими служанками будет поститься и просить помощи святого, благословенное имя его. И дальше иудеи пишут, когда хотят, чтобы произошло что-то определенное, необходимо молиться, а не с посланием свыше. Но когда молятся и просят о помощи, не имеется в виду, что эта помощь выразится в том, что с неба ударит молния и поразит Амана. Или что Таксеркс или Ксеркс внезапно превратится в селедку. Сразу же после постов и молитв Исфирь надевает свой самый лучший наряд и отправляется к царю, стараясь очаровать его, как только умеет. С одной стороны, они полагаются на помощь Всевышнего, и вместе с тем все идет как обычно. Никто не пытается изменить естественный порядок вещей. В своих молитвах Мордехай и Исфирь просят о тех самых чудесах, которые совершаются каждый день, а не о сверхъестественном вмешательстве и изменении законов материального мира. Опыт поколений показывает, что сверхъестественного явления не переворачивают обычный ход событий и не ведут к существенным изменениям. Именно повседневные чудеса могут оказать положительное влияние и повлечь за собой подлинные перемены. Это удивительно, что они так об этом говорят, и действительно, то, что Пурим продолжает свое празднование и свои уроки, да, 25 сотен лет, это потрясающе. И как они говорят, что чудо, которое явил пророк Илья, когда огонь сошел на землю и пожрал пророков Ваала, да, вот сверхъестественные изменения природного хода вещей, ну, как-то в сегодняшние дни мы вспоминаем, знаете, но оно не влияет никак на структуру общества. Это часть священной истории, но мы все понимаем, что чудо, которое совершает пророк, чудо, которое совершается в Пасху, чудо, которое совершится в воскресенье, чудо, которое совершилось на горе Преображения, это очень важное чудо. Оно становится таким маяком, памятником опоры священной традиции. Но вот те чудеса, которые происходят каждый день, они влияют на ткань общества навсегда. Так же, как первая церковь, да, которая вот, имела социальную справедливость, заботу друг о друге, в которой люди жили человечностью, она повлияла, в общем-то, на людей больше, чем то, что происходило на горе Преображений. И вот книга «Исфирь», она помогает нам сориентироваться, что да, в мире, в котором мы сейчас живем, глобальных чудес, ну, как-то не предвидится. Но это не означает, что по молитвам и включенности, да, вот подвигам верующих не будут происходить такие вот ежедневные чудеса, которые будут иметь очень большой резонанс. Ну и дальше можно поговорить, да, вот, например, о царе, который не спал из 6 главы, и он попросил книгу почитать, и принесли именно ту книгу, в которой, в общем-то, Мордехай спас ему жизнь. И невероятно, как мог царь так быстро забыть, что, да, был человек, который спас его от смерти. Но вот именно в эту бессонную ночь ему приносят вот эту книгу, он ее читает и понимает, опа, есть Мордехай, которого я не благословил, которого я не скажем так, поощрил за то, что он спас мою жизнь, и начинается такой вот виток событий, который помогает Мордехаю и Эсфире, ну, как бы двигать вот эту сюжет этой книги и хитросплетение всех обычных чудес для спасения целого народа. И пусть эти удивительные чудеса происходят с вами. Благослови вас Господь, и до встречи на следующей неделе.